Добрый вечер! Сегодня понедельник, 13 апреля. И, как всегда, в понедельник в 20 часов по московскому времени я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Ровно так я начинаю эту программу уже 20 лет. Это YouTube-канал портала The New Times, Евгений Альбац. Вы знаете, что раньше эта программа выходила на «Эхо Москвы». Но 4 года назад она перестала выходить, как и «Эхо Москвы», которое было отключено от эфира 5 февраля 2022 года. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на канал, для кого это безопасно. Я знаю, что для кого-то это небезопасно, поэтому подписывайтесь на канал, если для вас это небезопасно. Это нам очень полезно, это продвигает канал. Ставьте лайки, если вам понравится программа. Помогайте нам на Патреоне, на других всяких сервисах. Ну, а я начинаю нашу программу. Наконец-то хорошие новости на Демократической улице. Партия премьер-министра Орбана, который находился на своем посту 16 лет, и в результате чего Венгрия из категории свободных стран переместила их в категорию частично свободных стран. Об этом говорит самое известное, самое лучшее мониторинговое агентство Freedom in the World. И, сюрприз-сюрприз, на самом деле никакого сюрприза, Венгрия вошла в число самых коррумпированных стран Европы. Так, собственно, как и бывает в автократиях, где реального контроля за властью нет. Так вот, венгерская оппозиция не просто победила на выборах, но нанесла сокрушительное поражение партии Орбана. Напомним нашим слушателям, что Венгрия, как и абсолютное большинство стран Европы, это парламентская республика, и лидер партии, победивший на выборах, становится премьер-министром страны, то есть главой исполнительной власти, и формирует кабинет министров. Ну, плохие новости, конечно же, от нас никуда не уходят, и они прежде всего в том, что переговоры Соединенных Штатов Америки с Ираном при посредничестве Пакистана и в Пакистане закончились ничем. Вот в этой программе мы собрали экспертов с разных сторон конфликта. Профессор Гарвардского университета Евгений Шахнович, я надеюсь, проанализирует бенефиты и потери для США. Иронист Никита Смагин расскажет, насколько заявление стражей исламской революции о своей победе – это реальность или это пропаганда. А военный эксперт из Израиля Давид Шарп поможет нам понять, как долго все-таки израильтяне готовы терпеть эту войну, учитывая, что ни смены режима в Иране, ни уничтожение запасов обогащенного урана, требуемого для бомбы, пока не случилось. Но при этом в Израиле убивают целые семьи, как это было, к несчастью, в Хайфе, где погибла целая семья. А Соединенные Штаты Америки начали блокаду портов. Центральное командование именно сегодня разослало предупреждение владельцам судов о том, что блокада охватывает все суда, независимо от их флага. Любое судно, входящее или выходящее из запретной зоны без разрешения, может быть остановлено или задержано. Свободный проход через Ормузский пролив для судов, следующих вне Ирана, будет обеспечен. Однако ни одно судно не сможет совершать рейсы из или в Иран. Гуманитарная помощь будет допущена в Иран при условии полного контроля и проверки. Конец цитаты. Это заявление командующего ситкома, центрального командования Брэда Купера. Ну, а Дональд Трамп пригрозил в соцсетях, что иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены. И мой первый вопрос каждому участнику этой передачи. Блокада иранских портов – это признание слабости и демонстрации бессилия со стороны Соединенных Штатов? Или, напротив, это демонстрация силы? Профессор Шахнович, конечно же, начнем с вас.
Спасибо. Ну, я сразу хочу оговориться, я не военный эксперт, и то, что я буду говорить, это результат моего анализа. Ну, это у меня как бы просто профессионально, я пытаюсь то, что, как говорят по-английски, see big picture, а потом уже, но это очень важно при этом, думать и о деталях. Детали, конечно, очень важны, безусловно, я не хочу говорить, что это не так, но, тем не менее, так сказать, я пытаюсь посмотреть на big picture. И мне кажется, что блокада портов это в этой войне, пожалуй, единственный правильный шаг. Что мне кажется, что, опять же, глядя на цели этой войны, на то, как она началась, как она развивается, единственной ее, в общем, более или менее осмысленной целью является смена режима. И смена режима произойти в том формате, в котором это было с 28 февраля через бомбардировки и вот военные действия, которые совершались, они, на мой взгляд, невозможны. История, опять же, так сказать, как такой любитель-историк, в общем, меня интересуют исторические параллели, как и, конечно, многих и слушателей наших, и коллег по передаче. И исторические параллели здесь указывают на то, что это совершенно, на мой взгляд, невозможная вещь. Поэтому единственный способ повлиять на этот режим, это найти его кощеево яйцо. А кощеево яйцо, как и во всех петрократиях, это, конечно, доходы от нефти. Это касается и России, безусловно. Если бы можно было бы вот каким-то образом задушить эти доходы от нефти, путинский режим бы тоже бы не просуществовал. Это было с Советским Союзом, когда доходы от нефти обрушились, и режим обрушился. Поэтому как бы попытка этой блокады, я вижу вот цель этой блокады как попытка лишить Ирана нефтяных доходов и тем самым лишить его рычагов, таких финансовых рычагов влияния и поддержки режима, она, возможно, это единственный шанс этих военных действий на какой-то успех. Все остальное мне виделось как, в общем, в стратегическом отношении неправильные шаги, которые заведомо привести к результату не могли. Слушать, конечно, что говорит Трамп по этому поводу, бессмысленно, потому что это меняется каждый день в его твитах, и цели этой войны там постоянно меняются и объявляются выполненными или невыполненными, это бессмысленно. Но если посмотреть на это действительно вот с какой-то точки зрения более глобальной, то смена режима, которая действительно привела бы к большому изменению ситуации в регионе, и в мире, и в Израиле, произойти не могло, не может в этом формате, и возможно, что блокада приведет к каким-то большим политическим изменениям внутри Ирана. И тогда я бы сказал, что цели этой кампании будут достигнуты. Так ли это или нет, Бог весть, я не знаю. Но с моей точки зрения это единственная, так сказать, надежда. Но как бы ее, то, что называется кэвиат, не знаю, по-английски, по-русски, слабость в том, что это долговременная стратегия. Это в американском электоральном цикле вообще в американской, особенно нынешней политической культуре, масштаб времени исчисляется неделями, может быть, месяцами, но не годами. Вопрос в том, можно ли достигнуть этого на этом масштабе времени, является открытым.
Спасибо, профессор Шахнович. Никита Смагин, вы иронист. Вы понимаете, какие процессы идут в Иране? Вы наблюдаете за этим, вы много жили в Иране. С вашей точки зрения, к чему может привести или не привести блокада портов?
Ну, это вопрос действительно перспективы. То есть, в этом смысле, если мы говорим про какую-то ближайшую перспективу, то, мне кажется, она это принципиально не меняет ситуацию. В том смысле, что иранские корабли не будут выходить, но, видимо, не будут выходить и другие. Потому что Иран будет наносить удары из-за глубины территории, или даже сейчас даже, в принципе, может не из глубины территории наносить удары по кораблям, которые идут через Персидский залив. В этом смысле Армуз останется блокированным. Конечно же, он будет теперь блокирован не только для всех стран, кроме тех, которые Иран пропускает, а для всех вообще. Вот. И, конечно, прямо на сейчас, мне кажется, для Трампа проблема в том, что у него нет точки выхода победной. Да? И все это пока не похоже на то, что он ее нащупывает. И стратегия Трампа для меня остается, конечно, тоже загадкой, что он там хочет и как он собирается побеждать, хотя бы в медийном плане. Это большой вопрос. Он действительно идет в каком-то направлении мне непонятном, и пока я не вижу тут вариантов для победного выхода. Но
Никит,
с
ну
точки
что вы слышите? Вот вы же читаете
Да.
блоги и все-таки телеграм-каналы, они запрещены, конечно, в Иране, но тем не менее люди пробиваются. Какое все-таки отношение, внутри Ирана к тому, что происходит?
Смешанное. Там в Иране Ну, проблема, во-первых, нужно сказать, что интернета нет в Иране, так что тут победными. Кстати, любопытный момент тоже, позвольте расскажу, что интернет нет в Иране, и как люди выходят? Это Starlink, да? Вот, но Starlink это не так много, там 100 тысяч человек или около того, может быть, там чуть больше сейчас стало. Вот, а как выходят другие люди? Другие люди сейчас появляются постепенно, постепенно нарождается. Очень любопытный рынок белых сим-карт, да? Потому что интернет есть у кого? У 1% населения, даже меньше, да, это у пропаганды государственной иранской и у там некоторых чиновников, которые по долгу службы обязаны, да, выходить вроде как. Вот. И, разумеется, на этом фоне у них, им выдаются белые сим-карты, которые, по которым можно получать доступ к мировой сети без всяких ограничений. И, разумеется, на этом фоне постепенно появляется и черный рынок этих белых сим-карт. И вот этими, соответственно, ксировскими сим-картами уже начинают приторговывать уже во все стороны. И пока это я не уверен, что это прям масштабный проект, но постепенно-постепенно появляются варианты, когда люди начинают выходить через вот такие сим-карты тоже. Но как бы то ни было, если мы говорим общее отношение, то оно смешанное. И главное, что вот о чем говорят сейчас иранские СМИ, имеется в виду мигрантские СМИ, вот BBC, например, недавно писали любопытный Google пост, о том, что идет раскол серьезный в обществе по линии того, что часть общества считает, что Исламскую республику надо свалить любой ценой, и любая война, все это, оно того стоит. Другая часть общества считает, что, собственно, все это нападение на Иран как таковой, на нашу нацию, нашу родину, и если вы поддерживаете Америку и США, соответственно, вы против Ирана выступаете. И самая проблема, это всегда такой раскол так иначе был, да? Вопрос просто в том, что раньше он больше был виден там по мигрантам, и мигрантские, скорее, там, не знаю, журналисты, блогеры друг с другом все время постоянно спорили, а сейчас этот раскол идет по линии семей прямо, да, в Иране. То есть это углубляется, и он уходит прямо в глубину общества, и общество расколото вот по этой линии в значительной степени, что люди прямо спорят, что вы не понимаете, нет, ты не патриот, нет, ты враг, нет, ты это. Ну, примерно, я думаю, понятная механика, мы такое проходили в России, да, ну, никого не удивишь этим, но тем не менее, опять же, в Иране вот это идет, и оно углубляется именно уже очень глубоко, что люди по-разному на это смотрят, и одни говорят, что Америка и США, Израиль, это в любом случае не выход, а другие говорят, нет, это только правильный выход, только так и надо, и все такое, так что вот примерно так. Но это не говоря уже о
Спасибо.
лоялистах, там какая-то часть лоялистов есть, у них другая повестка, понятно.
Спасибо. Мы обязательно к этому вопросу еще вернемся. Давид Шарп, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете по поводу блокады портов?
По поводу блокады портов, во-первых, я думаю, что этот шаг должен был быть предпринят практически с самого начала. Это было бы целесообразнее всего. И была ошибка то, что его не предприняли сразу. На мой взгляд, именно из-за того, что его не предприняли, Иран почувствовал некий заряд, дополнительный заряд смелости. Они решили, что американцы и арабские страны Персидского залива настолько боятся даже ограниченных ударов по своей территории и роста цены на нефть, что можно себе позволить очень многое, что у нас, условно, у иранцев большая свобода действий, а уж Ормузский пролив закрыть буквально в смысле святое дело. При этом создалась абсурдная ситуация, когда ради того, чтобы, ну скажем так, несколько блокировать рост цен на нефть, подчеркиваю, несколько, не глобально, иранский вывоз Ираном нефти продолжался, причем по завышенным ценам и со снятыми санкциями. Эта ситуация добавляла, как я исхожу из своих рассуждений, иранцам запаса смелости и прочности, и лучше позже, чем никогда, американцы пошли на этот шаг. Теперь, собственно, какая здесь цель? Цель здесь не привести к свержению режима. Таким образом, режим не свергнут тоже, и более того, цель, скорее всего, блокирование, если Иран пойдет на попятный, а вот это, собственно, главная цель, естественно, блокирование американцами прекратится. Задача заставить иранцев отказаться от блокады Ормузского пролива. Это задача минимум. В этом случае и у президента Трампа, и у арабских стран, ну а для арабских стран нужна практическая картинка, и в меньшей степени нужна медийная. Президенту Трампа нужна и практическая картинка. Будет выглядеть ситуация как таковая, что Иран не изменил статус-кво в проливах, что как минимум та ситуация, что была до войны, сохранилась. В этом случае у Трампа есть свобода маневра в том плане, что можно продолжать переговоры с Ираном, прекратив боевые действия, а переговоры ради большого договора с Ираном. Можно его не торопиться заключать, потому что Иран ослаблен очень сильно физически и экономически и находится под санкциями. Ну, естественно, у администрации есть и выбор пойти на уступки Ирану, но опять-таки это пойти на уступки Ирану по результатам войны, а не в рамках большого договора, было бы той самой непобедной картинкой. И, кстати, что очень важно, очень негативно было бы воспринято арабскими странами залива, за исключением Катара. Они на тихом кулуарном уровне очень серьезно давят на американцев в том духе, что ни в коем случае нельзя позволить Ирану иметь хотя бы какое-то визуальное достижение. В противном случае это плохо кончится для региона и приведет к тому, что Иран будет действовать, несмотря на потерю заметной части военного потенциала, будет действовать более нагло. Теперь, собственно, что касается этого шага. Здесь технически все достаточно легко осуществимо, и многое упирается в то, предпримут ли иранцы какие-то ответные шаги военного характера, ударят ли они по арабским странам, начнут ли бить вот так вот дозированно по арабским странам и их танкерам внутри залива, хотя, скорее всего, никто не будет испытывать Иран на прочность в этом плане, в плане прохода залива силой. По военным кораблям американским, если они будут заходить в Ормузский пролив или демонстрировать попытки разминирования, если иранцы начнут наносить удары, и то, что говорил Трамп, приблизятся иранские корабли, он подразумевал, насколько я понимаю, москитный флот Ирана или безэкипажные катера самоубийцы, значит, явно здесь последует обострение вплоть до вспышки боевых действий. Но, естественно, закулисно продолжаются переговоры, это важно понимать. Всегда это происходит в регионе нашем, несмотря на отрицание иранцами или еще кем-то, месседжи передаются. Срок еще не истек, я имею в виду того самого двухнедельного перемирия, и мы еще услышим кое-что о переговорном треке, а пока стороны отряхиваются, очухиваются с военной точки зрения, американская группировка усиливается в регионе. Джордж Буш прошел Гибралтар, я имею в виду авианосец, перебрасывается значительное количество боеприпасов. Если план блокады Ормузского пролива со стороны США не сработает в плане сговорчивости, я предполагаю, что будут большие шансы на повышение планки, то бишь то или иное возобновление ударов, и снова на повестке дня могут стать операции, например, по захвату острова Харт.
Поняла. Да, Давид, просто ряд уточнений. Вы сказали, что технически это сделать нетрудно, значит, блокировать порты Ирана. И при этом вы говорите, что напоминаете о том, что корпус стражи Исламской революции, который, как я, насколько я понимаю, сейчас полностью контролирует власть в Иране, они заявили, что они будут бить по всем портам, что они блокируют все порты, они, чтобы не были только блокированы иранские порты. Вы считаете, что это пустая угроза?
Во-первых, они Ормузский пролив, они все равно блокируют. То есть судоходство внутри Персидского залива имеет, конечно, мелкое локальное значение для арабских стран, но Ормузский пролив блокирован. То есть
Но
де-факто
они поставляют нефть Китаю, они поставляют нефть в Азию.
они в данный, когда он блокирован, поставки нефти в Азию и куда угодно, они строго ограничены и зависят от Ирана. Например, если Иран разрешает саудовскому судну с нефтью для Китая покинуть пролив, покинуть Персидский залив и отправиться дальше туда, такие случаи были, и такое по чуть-чуть все время происходит. Значит, у Ирана будет, соответственно, выбор. Не давать никому, либо заради дорогих партнеров Китая все же пропускать какие-то суда с нефтью для Китая. Если американцы будут твердо настаивать на своем, суда из Ирана непосредственно, хоть для Китая, хоть для кого-то, американцы не выпустят, у иранцев будет соответствующий выбор. А дальше у них уже выбор, нанести ли физические, как у нас принято на армейском сленге говорить, кинетические удары по объектам инфраструктуры арабским странам в тот момент, когда действует прекращение огня. Если они вернутся к этой практике, и тем более широко, у них большие шансы получить достаточно серьезный ответ. Впрочем, здесь я не могу ручаться ни за арабские страны, ни за американцев. Но это будет шаг очень сильно эскалирующий. Не берусь предполагать, воздержатся ли иранцы от него, либо сохранится вот такая обоюдная блокада на фоне закулисных переговоров, а дальше ближе к концу 2 недель будет видно, но примерно так.
Понятно. Я просто хочу для уточнения сказать, что через Ормузский пролив с начала боевых действий прошло примерно 90 кораблей, которые направлялись в сторону, которые везли нефть в Китай. Так что это не отдельно, это как-то, в общем, некоторое количество. Хорошо. Следующий вопрос опять у меня профессору Шахновичу. Профессор, вот в США нет недостатка в экспертах по Ближнему Востоку. Нет недостатка в экспертах и по Ирану. А, не говоря о том, что здесь очень большая, в Соединенных Штатах, очень большая иранская диаспора, те, кто бежали от Исламской революции в 79-го года. То же самое и в Великобритании. Но при этом кажется, что Соединенные Штаты, если не терпят поражение, то явно не могут добиться ни одной из поставленных целей в этой войне. Причем Нью-Йорк Таймс, если мне память не изменяет, или Wall Street Journal писали о том, что командование, военные, генералы предупреждали президента Трампа о
Нью-Йорк
том,
Таймс.
что, да, о том, что Иран может перекрыть Армунский пролив. То есть Трамп об этом знал. Как мы сейчас узнаем, также из публикаций американской прессы, за начало войны был министр, значит, войны, ну а что ему еще делать, Хексов, Питер Хексов, против Марко Рубио был не шатка, не валка, но, в общем, он не был резко против, хотя и не особенно поддерживал. И резко против был вице-премьер Венс, которого Трамп и отправил вести переговоры с Ираном, сказав, что если у него все получится, то все коврижки будут у него, у Трампа, а если по переговору провалится, то во всем будет виноват Венс. Итак, но со стороны кажется, что те люди в США, которые ведут эту войну и которые начали, собственно, войну против Ирана, довольно плохо себе представляли, с кем и с чем они имеют дело. Что скажете?
Ну вот скажу, что это общая тенденция сейчас в Соединенных Штатах. Немножко это отражает, о чем мы там несколько минут беседовали до начала передачи. Когда экспертиза, экспертное мнение, компетентность и так далее задвигаются даже не на второй, на третий, на десятый план, и считается, что интуиция лидера, так сказать, она должна полностью превосходить любое, так сказать, экспертное и компетентное мнение, хотя не нужно быть тоже, как говорил Коровьев, не бином Ньютона, там, для того, чтобы понять, что Армузский пролив. Тем более это уже было при Рейгане. Такая история была с Армузским проливом. Это даже уже повторяется. О том, что Армузский, что это, так сказать, большая ключевая точка поражения, которую Иран владеет. Но, так сказать, ну и можно говорить о всяких деталях, но это общее такое ощущение, что экспертиза вообще не является, не играет никакой роли и не имеет никакого значения, важна вот интуиция великого лидера. Это, к сожалению, действительно так, потому что у этой войны не только нету технических, так сказать, возможностей ее выиграть, но и нету понятной цели, потому что если цель о чем-то договориться с иранцами о том, что является, так сказать, но лучшим для Соединенных Штатов, то на мой взгляд, опять же, я не специалист, и Никита, может быть, меня поправит, как специалист по Ирану, но у меня такое ощущение, что все, о чем можно договориться с Ираном при нынешнем его режиме, разумеется, это примерно там сделка, которую в 2015 году заключил Обама. Это то, что в пределах, так сказать, возможного, и ни на что больше режим не пойдет. Другое дело, что можно договориться, но скинув режим при этом и поменяв режим, не так, что убить одного и того и посадить другого, а кардинально, реально поменять режим с исламского на какой-то более демократический или монархический, я не знаю, какой-то другой режим. Но пока этот режим остается, то, по всей видимости, все, на что они могут пойти, это вот что-то вроде сделки 2015 года, то есть фактически отказ от ядерного оружия при сохранении всего остального. И возвращаясь к вашему вопросу, Евгения Марковна, о том, что есть эксперты, есть все. Но посмотрите, все переговоры ведут два человека. Это переговоры с Украиной, переговоры с Газой, вот сейчас переговоры с Ираном, которые совершенно некомпетентны и не способны это вести. И тут я уже говорю, немножко надевая шапку физика по образованию, потому что ядерные переговоры включают в себя довольно большую экспертизу по поводу того, там, соответствующей физики, химии, аспектов обогащения урана, которые могут или не могут привести к созданию ядерного оружия. Тут я, ну, это не моя прямая специальность, но мое, как бы, по образованию в этом немножко разбираюсь. И там есть эти вот рассказы, истории о том, как Виткову приносили иранский план, который фактически означал возвращение к сделке 2015 года. Витков его не понял. Он не понял, что там есть один небольшой реактор, который в принципе, ТРР, я не помню аббревиатуру, который в принципе не может производить достаточное количество обогащенного урана. Витков это не понял и подумал, что это красная линия. Может быть, там что-то в этих историях правда, может быть, что-то нет. Опять же, это все, так сказать, какие-то сливы, которые могут быть правдивыми, могут нет. Но вот что точно правда, что Витков и Кушнер там и вся эта компания, они даже не взяли с собой команду экспертов на переговоры с Ираном. То есть все вот эти вот тонкости ядерного обогащения и так далее, это все крутилось в голове Виткова, который real estate developer, который в Нью-Йорке там какие-то строил отели, там что-то в этом духе. Это вот ярчайший пример того, насколько экспертиза больше не востребовано в Соединенных Штатах и такой очень печальный и удручающий. А мое мнение, опять же, про то, что чем эта война может в принципе кончиться, чем-то там в пределах плюс-минус 2000, договора 2015 года.
Спасибо. Правда, все-таки я не могу не заметить, что одно достижение, как минимум, у Виткова и Кушнера есть, а именно прекращение огня в Газе и
Ну, я не
подписание этого
вполне с
соглашения.
этим согласен, потому что, опять же, извините, это сдвинутый, то, что называется, голпост, потому что исходная, опять же, так сказать, мотивация войны в Газе – это уничтожение Хамаса. Хамас существует, Хамас никто не уничтожил. Да, они там в меньшей степени, они ослаблены, безусловно, но Хамас при этом существует. Поэтому я не вполне согласен, что это как бы достижение, но хотя, конечно, частично достижение.
Перестали убивать, уже спасибо, и вернулись все вернулись заложники, вернулись тела тех, кого пленили
Да,
раньше.
это
Все-таки это очень
безусловно.
важная история, мне кажется.
Я согласен.
Спасибо. Никита Смакин, вопрос к вам. Вот что Соединенные Штаты, то есть понятно, что то, что вот говорит профессор Шахнович о том, что все базируется на инстинктах, значит, великого лидера, то есть Дональда Трампа. Основанием этому, как писали об этом американские СМИ, послужило успех операции в Венесуэле, когда просто выдернули Мадуро, убили 80 человек его охраны, в основном это были кубинцы, перекрыли нефть поставки в Кубу, таким образом, так сказать, лишили денежного содержания КГБ Кубы и так далее, да? Но, конечно же, в Венесуэле было совершенно то, что мы называем failed state, то есть совершенно неработающее государство, которое было не способно даже элементарно распределять еду, не говоря о том, что сделать так, чтобы она была в магазинах. В Иране вполне сильное государство, каким оно, к сожалению, является и в Российской Федерации. Но, кроме этого, что Никита, Дональд Трамп и его окружение не знали, не понимали об Иране и влезли в эту войну.
Ну, мне кажется, что, в принципе, Трамп, поскольку действует действительно на инстинктах, то это у нас показывает, вот вы сказали про Венесуэлу, мне кажется, тут много моментов еще важных с тем, что если вообще слушать экспертов, да, то эксперты, как правило, призывают всегда к осторожности и поменьше действовать, да, потому что любое действие приводит к каким-то вот таким непонятным последствиям. И Трамп, очевидно, всю эту историю ему не нравится. И у него же был другой еще пример, не менее, мне кажется, важный, это те же соглашения Авраама, да, сколько было разговоров экспертных, что это все вот выдвижение в этом направлении, это либо невозможно, либо очень сложно, либо еще что-нибудь, а он взял только и сделал. дел, да? И мне кажется, что как раз вот эти подходы, они во многом характеризуют его. Он не хочет слушать экспертов, он делает по-другому. И мы видим на практике, что когда ты делаешь не так, как эксперты советуют, эксперт же тоже, он уже хорош в чем? Он хорош в прогнозировании прошлого. Вот. А в будущем уже несколько проблем больше. Вот. И как бы, когда мы видим, когда ты делаешь вот так, то у тебя иногда что-то получается. Иногда получаются неожиданные результаты, достаточно интересные. Но с другой стороны, конечно же, все эти люди, которые говорили и
Нет, давайте
предупреждали.
вернемся все-таки к теме.
Давайте.
Потому что эксперты не только оценивают прошлое, эксперты в том числе оценивают риски на будущее. И это главное, что они делают. На это существует целая наука конфликтология,
В основном все
целое
против.
направление в международных отношениях. А давайте все-таки, вот что такое Трамп и его, значит, советники не поняли про Иран или не знали?
Но в целом, я думаю, что они мало вообще понимают, что такое Иран, и им это не интересно абсолютно. То есть они пытаются, например, пытаются как бы применять рамку вот эту переговорную, что ты надавишь, а человек возьмет и отскочит. Но он может отскочить, может не отскочит. То есть в этом смысле позиция иранская, ну, мы видим, она в том, что у нас есть некоторый интерес, и что бы вы нам ни сделали, мы как бы и дальше не пойдем. Дальше, опять же, есть позиция в том, что, видимо, что есть рациональная некоторая логика у иранцев, да, они действительно пошли на переговоры, на соглашение, вот, а при этом это соглашение можно улучшить, если еще сильнее надавить. Но вот иранская позиция, мы видим какая, что, ну, конечно же, мы пошли на соглашение, но дальше вы нас не продавите. То есть в этом смысле, мне кажется, здесь история вот и в недооценке, во-первых, в целом, ну, я думаю, я вот не уверен, что это чисто про Иран. В целом, ну, знаете, людям, склонным к авторитарным некоторым подходам, очень часто кажется, что если человека поставить в угол, если надавить, давить дальше и дальше, он в какой-то момент все равно сдастся. А есть те, которые могут упереться рогом. Вот, в общем,
Это
основном, то есть
позиция
люди как...
бизнесмена в Трампе. Это
Нет.
абсолютно, он ведет переговоры, как ведут его бизнесмены, причем такие вот буллиц. Скажите, пожалуйста, а кто все-таки сейчас управляет Ираном? Вот никто, так я понимаю, не видел Али Хаменеи, сына убитого Аятоллы Хаменеи.
Мучтабу. Мучтабу.
Муджтаба, извините, это старший брат, да, Али, а, да, Муджтаба, да. Скажите, пожалуйста, вот он на самом деле существует?
Нет, конечно, он существует. Другой вопрос, что мы не понимаем, в каком состоянии. Вот это действительно так. А так он, видимо, существует, но, видимо, жив. Потому что если бы он был не жив, то об этом бы сообщили уже разведки, американские, израильские. Но главное, что нужно понимать, что у него роль-то, по большому счету, в олицетворении. У него роль, прежде всего, символическая. Он олицетворяет то, что Исламская Республика здесь, то, что с ней ничего не стало, что там все еще Хаменеи у власти, пропустит другой. И вот в этом, мне кажется, его главная, судя по всему, и задача. А если мы берем какое-то управление, как бы принятие решений, то, ну, я это называю как бы такая военная семибоярщина, да, то есть у вас есть коллективное управление, очевидно, что есть некоторая как бы текущая постоянная трансформация институциональная, потому что те институты, которые были, ну, в значительной степени они не могут вот ровно так же функционировать, нужно менять что-то, больше того, у тебя еще нужно существовать ситуация, когда ты боишься просто позвонить лишний раз, то есть мы об этом, ну, у нас тоже свидетельств достаточно, что они просто боятся друг с другом созваниваться, коммуницировать, ну, по понятным причинам, да, и в этом смысле, разумеется, это история про некоторое коллективное управление в ситуации с проблемной со связью, в ситуации с проблемой с координацией, и тем не менее, в ситуации постоянно вот этой адаптации, перестройки всего происходящего, и тем не менее, оно как-то еще существует. То есть в этом смысле, конечно же, это военное, и военный не один, а вот какое-то количество их разных. Военных, близким к военному, тоже Галибаф, да, он формально не военный, но понятно, что он как бы по сути своей выходец из военного, у него весь бэкграунд военный. Так что в этом смысле это вот, так, вот такое управление.
То есть это
Где,
корпус стражей исламской революции, правильно я
ну,
понимаю?
по сути, да,
Верхушка корпуса.
либо корпус, либо выходцы из корпуса, либо люди близкие к корпусу, типа того же Мучтабы. Он же не был никогда в корпусе, ну, как бы
Да.
формально, но тем не менее, ну, как, он служил немножко, но недолго. Но тем не менее, так что да, корпус плюс люди близкие к нему.
То есть еще более консервативные люди, чем были до, как пишут. Или это неправда? Они как были у власти, так и остались у власти.
Нет, это все-таки более радикальное, более консервативное, больше, более военизированное крыло, больше люди, которые склонны смотреть на все через призму безопасности. То есть это безусловно, люди и с бэкграундом военным, и с позициями более такими однозначными, все такое. Так что в этом смысле я думаю, что как раз люди, которые еще остались из прежней элиты, которых недоубили, да, то типа того же Галибафа, вот в них какая-то еще остается, сохраняется какая-то прагматика. Не случайно они поехали на переговоры, что они способны на какие-то компромиссы. То есть
А
Галиба
Голибаф это кто?
это глава парламента, который был как раз у нас на спикер парламента, который был на переговорах. Он как бы у него есть опыт и военный, и гражданский. То есть у него там такая разнообразная карьера. Ну, Аракчи, понятно, МИД это отдельная история. МИД там
Это
всегда он.
министр иностранных дел, да?
Да, МИД всегда в Иране это история про очень таких компетентных людей, которые, с одной стороны, там знают по несколько языков, они очень хорошо говорят, они хорошо держатся и все такое, но они не принимают решений никакого, да, то есть это люди, вот, которые чисто технократы, вот максимально, да, что они вообще только разговаривать и только как бы, ну, какую-то вот такую вести штуку, чтобы говорить с Западом или с другими странами. Так что вот эти люди, в них еще какая-то сохраняется история. А, ну, понимаете, знаешь, вот этого Лариджани убили, на его место пришел человек, я, честно говоря, вылетел из головы, как его зовут, но я помню его главный момент, что с ним отказался в свое время работать Касем Сулеймани из-за того, что тот слишком радикальный. Ну, вы представляете, да? Касем Сулеймани в свое время отказался с ним работать, потому что тот слишком радикальный. Ну, как бы, ну, я думаю, можно представить
Касем
себе.
Сулеймани это был глава корпуса, да,
Да,
который убил
Аль-Кодс,
Трамп во время первого срока Трампа, да?
спецподразделение Аль-Кодс. Спецподразделение Аль-Кодс,
Ага.
который руководил, фактически координировал все действия всех Хизбаллы, Хамаса и всех связей Ирана вот со всеми этими группировками. То есть вот в этом смысле, я думаю, это достаточно показательно, кто там примерно приходит. И я думаю, что большинство из этих людей, они в целом, у них позиция это битва до самого конца. Они смотрят из призмы войны священной обороны, так называемой, да, это войны с Ираком, когда 8 лет они бились, с ничего и остались, но сохранились. И я думаю, что большинство из них все смотрят вот скорее в этой парадигме на все это происходящее. И единственный шанс договориться, это, наверное, договориться вот с этими людьми, которые еще как-то остались прошлой элиты. Потому что прошлая элита, она все-таки была, ну, как бы, скажем так, чуть более прагматична. У них хотя бы какая-то прагматичная база у них сохранялась. А эти люди, я думаю, что да, все, чем дальше, тем больше, это про другое немножко. Они готовы биться до победного.
Но СМИ сообщают все время о том, что в Иране продолжаются казни. Значит, вешают молодых людей, которые участвовали в протестах в январе-феврале. В протестах января-февраля погибло, по разным данным, чуть ли не 30 тысяч человек были убиты или ранены. Вот эти люди, они что, рассматривают эту войну как то, что мы должны, вот священная война, мы все должны объединиться вокруг лидера, потому что это война против всей иранской нации, или они понимают, что это единственная возможность смена жесткого режима, потому что внутренних сил не хватает, как мы увидели это в январе-феврале.
По протестующей говорите, да? Какая у
Да,
них позиция?
протестуют, да, конечно.
Я думаю, что нет, все стало, мы видим, что единение вокруг флага произошло прежде всего среди лоялистов, то есть тех людей, которые и так были так или иначе за власть, они вот еще больше активизировались, собрались и все такое. Если мы берем обычных людей, то есть в массу людей, которые были против, я не вижу какого-то единения серьезного, они скорее либо в апатии, либо ну, в каком-то просто периоде, как бы этапе выживания, они просто не действуют. Они, может быть, не поддерживают это, но опять же, они и не, то есть не поддерживают удары США и Израиля, я еще говорил вначале, что там начинаются эти сломы, усложняется повестка, нарративы усложняются, уже все не так однозначны, все такое, но тем не менее они от этого не становятся электоратом Исламской Республики, они просто уходят как бы на периферию, просто они не действуют и все, просто живут, просто выживают и все такое. Так что мне кажется, вот это показательно. Показательно, что вот мы видим, понятно, что у нас нет никакой социологии, быть не может, да, но тем не менее, нормальный, но тем не менее история, мне кажется, показательна, что по некоторым признакам мы видим, что сама власть все еще людей боится очень сильно. То есть, например, она рассылает смски людям о том, что если, не дай бог, вы выйдете на улицу, если кто-то выйдет на улицу, то будет ответ сильнее, чем 8 января, они говорят, да, 8 января, 8-9, как раз и было вот это подавление, вы сказали 30, там непонятно, то ли 10 тысяч, то ли 40 тысяч погибло, то есть там до сих пор не посчитано, да, то есть вот они, например, рассылают это. Или глава полиции там говорил, что если люди будут протестовать, мы больше протестующих не видим, у нас нет протестующих, все, соответственно, террористы, да? То есть вот это все, вот эти все вещи, которые вот идут, некоторое вот уведомление, да? А, еще момент любопытный, не так давно был, когда ходили по Тегерану люди, ну, были в видео, как вооруженные люди ходят по Тегерану и стреляют по окнам, где скандируют антиправительственные лозунги. Раньше никогда такого не было. То есть раньше из окна можно было кричать, потому что это был как раз один из вариантов такого безопасного протеста. Люди кричали в окнах, там, смерть Хаменеи, еще что-нибудь. Вот. Это был такой нормальный вариант. Сейчас вот мы видели варианты, когда вот прям ходят и стреляют. Это все тоже нам говорит, что власть не чувствует себя в безопасности на этом фоне. Так что, еще раз, я думаю, что действительно произошла консолидация и серьезная консолидация и тех людей, которые были лояльны, либо так немножко сомневались, но это меньшинство. Они еще больше активизировались, они готовы выходить на провластные митинги, некоторые готовы выходить живыми щитами, вставать вокруг электростанций, мы это тоже видели. Но это все-таки все равно меньшинство.
Меньшинство. Ну сколько я думаю, это процентов?
Ну, я думаю, 20-30? Да, вот так как и есть. Я думаю, в этой категории мы должны смотреть. Угу. То есть 20-30 вот в этом районе.
Спасибо. Давид Шар. В отличие от Ирана, в Израиле социология существует, и Hebrew University, еврейский университет в Иерусалиме, вместе с Adam Labs провел опрос, и результаты, насколько я понимаю, были обнародованы вот в прошедшее воскресенье, то вчера. И эти результаты показали, что в три раза больше израильтян считают эту войну провалом, чем победой. Около 70% респондентов заявили, что двухнедельное перемирие стало скорее уступкой США, Ирану, что это просто, значит, сморгнул Трамп, чем наоборот, а две трети высказались против этого перемирия. Ну, и мы знаем, что выступил премьер-министр Нетаньяху, выступил с очень оптимистической речью, говорил о больших достижениях, но, опять же, как известно, ни ядерная угроза, ни ракетная угроза, ни смена режима в Иране этих целей не достигнута. Что скажете, Давид?
Ну, во-первых, это абсолютно не так с точки зрения достижения целей. С точки зрения ядерной угрозы уничтожено все, что только мечтали уничтожить на протяжении десятилетий. Ни много, ни мало. И ядерная угроза Ирана, за исключением того самого обогащенного урана, отброшена, по сути, по максимуму. Насколько это возможно, об этом мечтали все премьер-министры Израиля, мечтали все начальники генерального штаба. И это тот единственный выход, который рассматривался в случае военной операции против Ирана. Все остальное дополнительное, например, договор по ограничению или прекращению добычи урана Ираном, а я имею в виду не добычу урана, а обогащение урана, прекращение его де-факто ядерной программы по дипломатическим каналам, это большой бонус, о котором тоже мечтают, но это не зависит от Израиля. То, что зависело от Израиля и зависело от Соединенных Штатов, сделано, насколько знают разведки, в оптимальном режиме. Касательно ракетной программы, безусловно, нечто похожее. Ракеты, которые уже были произведены, не могли быть уничтожены все априори. Это полный абсурд. Если те или иные граждане Израиля или кто-то другой считал, что кто-то ставил это своей целью, это их проблемы. Никто такого не обещал, и об этом даже близко речи не идти не могло. Была речь о том, чтобы максимально нанести максимальный ущерб иранской ракетной программе во всем, что касается производства. Во всем, что касается производства, цели этой операции были выполнены еще за неделю до ее окончания. Все объекты, которые были известны, что делать, не все может быть известно, они были поражены и уничтожены. Были также поражены и уничтожены все цели приоритетного характера, которые замышляли уничтожить и поразить перед этой операцией, с тем, чтобы ослабить иранский ВПК и нанести режиму экономический ущерб. То есть в этом плане, может быть, кто-то и в Израиле считает обратное, но все отлично прописано, было сказано, в том числе и в приказе оперативном начальника генерального штаба. И здесь с достижением целей все очень и очень хорошо. Никто не собирался гарантированно свергнуть режим в рамках воздушной операции или уничтожить все ракеты до одной. Это, еще раз скажу, это за грани абсурда, и никто этого не утверждал. Желание дестабилизировать режим еще как было, и ради этого приложили все усилия. Естественно, если бы ради этого усилия не приложили, это было бы, ну, что называется, упущенным шансом. Задача инвестировать в ослабление режима, безусловно, стояла всеми возможностями. Кто знает, может быть, через год, два, три он падет, и тогда можно будет говорить задним числом о большом стратегическом успехе. Не падет, значит, достигнут массовый и существенный успех во всем, что касается уничтожения военных возможностей Ирана, с тем, чтобы в следующем раунде, который вполне вероятно состоится, если режим не падет, а почти наверняка он состоится, Израиль подошел к следующему раунду с гораздо большим преимуществом, чем к раунду нынешнему. Если бы даже в нынешнем раунде на Израиль полетело бы на 500 баллистических ракет больше, с унитарной боеголовкой ситуация была бы кардинально хуже. И это показывает, насколько важно ослабить режим в случае, на случай большой войны с ним. А большая война, как мы поняли, после 23 октября может состояться в любую секунду, в том числе по иранской инициативе, что Иран нам и доказал. Поэтому очень многие недовольны, это важный момент, от того, что они не совсем понимали, о чем идет речь. Потому что, ну, я так грубо выражусь, тараканы в собственной голове нарисовали им очень, очень мощные цели, которые недостижимы. То есть недовольство в том числе и потому, что люди хотят гораздо большего, гораздо больше с военной точки зрения недостижимо. Есть одна из важнейших составляющих, которую в самом деле с военной точки зрения не достигли, но она связана с политическим контекстом. Это то, что не был нанесен удар по важнейшим объектом нефтяной, нефтеперерабатывающей, энергетической инфраструктуры Ирана. И иранские, израильские военные, и премьер-министр, и политическое руководство, и даже члены оппозиции, которые критикуют сейчас премьер-министра, выступали большинство из них именно за это, с тем, чтобы ослабить режим максимально, выбить у него ресурсы для, ну, почти существования экономического. Но тут натолкнулись на соображения Соединенных Штатов, которым по самым разным причинам это не подходило. Не подходило в том числе, естественно, из-за цен на нефть возможных, из-за иранских ударов потенциальных по арабским странам и множеству причин, которые каждый склонен считать по-своему менее уважительной и более уважительной. Важно отметить, что у Израиля более узкие интересы, у американцев, как у сверхдержавы, интересы более широкие, и ответственность, она более широкая. Соответственно, эти удары не были нанесены, и поэтому не была выполнена задача максимум с точки зрения Израиля. С точки зрения задачи минимум в военном отношении она, безусловно, перевыполнена. Ормузский пролив, по большому счету, для Израиля мало важен, но для Израиля важно, чтобы американцы не выглядели проигравшими. Это очень важно для будущего региона и важно для того, насколько свободно будет чувствовать Иран. Но чтобы не выглядеть проигравшими, это уже дело в большей степени администрации Белого дома, какие решения принимать, насколько своевременно. И, на мой взгляд, кое-какие решения не были приняты своевременно, а кое-какие вещи учли в меньшей степени. Как, например, фактор закрытия Ормузского пролива должен был учитываться как почти неизбежный и очень вероятный сценарий. Ну а когда готовишься к некой стратегической операции, то ты наносишь, предположим, ты рисуешь свои действия, сценарий своих действий, ты должен прикинуть, безусловно, все варианты развития событий, реакции противника. Когда, если противник может отреагировать, например, тремя способами, то ты должен учесть, что ты уже сделаешь на тот случай, когда каждым из этих способов отреагирует противник, в том числе демонстрирующий отчаянный подход, как это делает Иран. На мой взгляд, именно этот момент недооценили. Но, например, с точки зрения израильского руководства, это не имело в любом случае значения, потому что проблемы, которые решаются, они носят более узкий характер, все остальное бонус. Ну а режим, как я уже сказал, если бы не сделали максимум, то та же критика внутри Израиля, его тоже понимание, что не предприняли все возможное для этого. Это было бы имело место. Сегодня имеет место то, что говорят, а как же так, он все равно режим не пал. Нигде в военном приказе и нигде премьер-министрам не говорилось, что на пятую неделю после бомбардировок режим самораспустится. Если кто-то себе сам это придумал, это его проблема.
Спасибо большое, Давид Шарп. Профессор Шахнович.
Но кто-то, я извиняюсь, я прошу прощения, я хочу ответить
Да,
уважаемому
конечно.
собеседнику Давиду. Этот кто-то никто иной, как президент Трамп, который себе придумал, что режим падет, потому что, опять же, там есть, например, явные сливы, понятно, что сливы от Венса в «Нью-Йорк Таймс» о том, что как Нетаньяху пытался убедить Трампа, что режим падет там за неделю бомбардировок, но предположим, что это вранье, там, даже не будем об этом говорить. Предположим, что фейк-ньюс, там «Нью-Йорк Таймс», фейк-ньюс и так далее. Но уже 6 марта, 28 числа февраля началась кампания 6 марта и до этого, и после этого, значит, Трамп постоянно в своих твитах в True Social писал о том, что режим вот-вот падет, режим уже пал, обращался к иранцам: выходите на улицы, мы свое дело сделали, режим падет, так сказать, вот сейчас. Поэтому я не знаю, возможно, так сказать, в израильском руководстве совершенно ничего про это сказать не могу, и не было такой цели, конечно, но то, что в Соединенных Штатах, и опять-таки это не какая-то conspiracy theories, а это просто реально, если смотреть за тем, что говорит верховный главнокомандующий этой страны, безусловно, его цель была смена режима. Ослабление Ирана военное, наверное, да, оно достигнуто, и это, наверное, большой успех, но опять-таки для того, чтобы Дело в том, что израильское общество и американское общество, наверное, по-разному на все это смотрят. И для американского общества, поскольку они платят за это там своими ценами за бензин, налогами, можно над этим сколько угодно смеяться, что они не смотрят там на глобальные цели, их волнует только эти там лишний доллар за бензин, но это так, это такова реальность политическая в Соединенных Штатах, и ее и Трамп, и его партия республиканская должны учитывать, потому что выборы пока еще у нас есть, и вот например, Венгрии показывает, что это иногда работает, поэтому как бы для них ограничения вот во всех этих аспектах политических, так что да, наверное, с точки зрения израильской задачи войны может быть выполнена, и никто действительно не думал о большем, а с точки зрения американской, по крайней мере, американского общества, которое считает, что оно за это платит тем или иным, они остаются невыполненными, и это потому, что их же главнокомандующий президент говорил о совершенно других задачах. Сейчас он говорит о том, что это уже сделано, потому что режим пал, поскольку другие люди его представляют, поскольку там убили одних, на их место встали другие. Но, как заметил уважаемый Никита, это, конечно, не так, это, безусловно, не имеет ни малейшего смысла и значения, потому что режим стал, как всегда, в таких случаях более радикальным, и ни на какие компромиссы он идти еще меньше будет. Поэтому, опять же, я не знаю, в какой мере я тут представляю американский народ в этом обсуждении, будучи, правда, американцем, но по гражданству, но то, что я вижу, это совсем другое, как бы, отношение и совсем другая система сдержек и противовесов. И самое главное, что для Израиля вопрос Ирана действительно экзистенциальный, для Соединенных Штатов это, конечно, не так. И поэтому, в отличие, там, может быть, от израильских граждан, у которых нет этих весов, на одной чашке, там, не знаю, $5 за галлон бензина, а на другой там какие-то вот геополитические вопросы, для американского политического истеблишмента и населения это действительно так. Поэтому это фактор. Можно, опять же, на это смотреть как угодно, но это фактор, это реальный фактор этой как бы политической системы в Соединенных Штатах, for better or worse, и и это играет большую роль в тех вычислениях, которые будет делать Трамп и его команда в развитии этих событий, в тех переговорах с Ираном, и на что они согласятся. И с моей точки зрения, они, безусловно, согласятся на какое-то там, потому что просто другого варианта нету, как бы. Они могут продолжать бомбить, но это не приведет к результатам, которые будут сильно отличаться от уже достигнутых. Поэтому это кончится каким-то договором, который, как я уже сказал, будет в большой степени напоминать обамовский 2015 год. Трамп, разумеется, объявит, что это абсолютно принципиально другое дело. И, ну, как бы после этого жизнь будет продолжаться через какое-то время.
Профессор, а вот как физик, скажите, пожалуйста, вот писали о том, что у Ирана есть примерно на 60 обогащенного Ирана, урана достаточно для создания нескольких там с десяток или если не больше атомных бомб.
Да.
Насколько это серьезный фактор, что Иран сохраняет вот этот обогащенный уран, о котором все говорят? что его хорошо бы забрать у Ирана.
Серьезный фактор для Ирана или серьезный фактор для Соединенных Штатов и Израиля?
Но серьезный фактор для Соединенных Штатов и Израиля.
Ну, мне кажется, для Соединенных Штатов и Израиля это фактор очень серьезный, потому что это как бы реально можно в течение месяца, если есть там порядка нескольких сотен центрифуг, обогатить, по крайней мере, до там, нескольких бомб, это очень близко. Реально даже можно уже с этим сделать атомную бомбу, но она будет очень большая, ее очень трудно доставлять. В общем, это не очень, так сказать, оптимальный технический вариант, но, разумеется, можно обогатить довольно быстро, поэтому, опять же, это резон д'этр для этой войны, один из главных, вот то, что объявляется это атомная программа. Если останется этот уран в Иране, то тогда, опять же, с точки зрения глобальной цели войны, она не достигнута. Другое дело, что, но это тут, я думаю, что будет большой спор на эту тему. Я не думаю, что Иран как бы даже собирается и планирует делать эту атомную бомбу, потому что, но теперь в нынешней ситуации, может быть, и планирует, потому что он увидит в ней как бы такую большую страховку от следующего повторения. Следующего. Поэтому Иран, может быть, полностью изменил свою позицию на эту тему. Мое ощущение, что их позиция была быть, так сказать, на пределе, но атомную бомбу не делать. Может быть, я не прав. Я не знаю, никто не может влезть в голову там, этих иранских руководителей. Но сейчас там как бы пример Кима показывает, что вот-вот, пожалуйста, вот вам страховка. Никто его не трогает, ничего с ним не делают, с ним наоборот, вот ему там ездят встречаться и прочее. Поэтому, может быть, в результате этого Иран постарается эту программу ускорить, опять же, тайно, естественно, скрытно и так далее. Экспертиза у них для этого есть. В Иране очень сильные физики, с которыми я имел дело вообще с иранскими учеными в целом. А там образование и уровень вот, научной экспертизы невероятно высокий.
Они получили
И
образование
очень
внутри
сильные
Ирана?
университеты, очень сильные университеты.
Угу.
Поэтому
Понятно.
это у них будет, или есть, или будет, там может кого-то убить, но кто-то там еще появится.
Угу. Еще один вам вопрос. Сегодня как раз появились в американских СМИ появилось сообщение, что Такер Карлсон, очень известный был комментатором Fox News, которого уволили за то, что он поддерживал, значит, всячески пропагандировал идею Трампа о том, что выборы 2020 года были, выборы 2020 года были фальсифицированы в пользу Байдена. Так вот, и который ведет свой канал, у которого там какой-то миллион и миллионы платных подписчиков. Так вот, он назвал Дональда Трампа рабом, цитата, рабом Израиля. С одной стороны, это звучит очень смешно, потому что Соединенные Штаты – это 346 миллионов населения, а Израиль – это меньше 10 миллионов населения. Но мы знаем с вами, что здесь и среди движения МАГА, которое является основным, так сказать, основным электоратом Трампа, очень сильны вот эти настроения, что вся эта война случилась исключительно потому, что Нетаньяху уговорил или выломал руки Трампу или еще что-то такое. Насколько вы видите вот в этих заявлениях Такера Карлсона серьезную угрозу с точки зрения нарастающего антисемитизма в Америке?
Вижу как громадную угрозу, как серьезнейшую, просто серьезнейшую, потому что там, возвращаясь даже к нашим с вами предыдущим разговорам, там про проблему в университетах, антисемитизма и так далее, если вы посмотрите на опросы в Америке, то виден совершенный слом отношения к Израилю между поколениями. Даже не республиканцы и демократы, это тоже, конечно, есть разница, но между поколениями. Если вы посмотрите на поколение значительно моложе нас, людей, скажем, 18 до 34, опять же, я видел опрос, в котором поддержка Израиля 10%. Ну, там это, естественно, флуктуирует от опроса к опросу. Зависит от того, как точно заданы вопросы, может сильно поменяться. Но, тем не менее, во всех о них, так сказать, фундаментально поддержка Израиля меньше 50%, и это то, что называется across the board, это не между только демократами и только республиканцами. Поэтому в данном случае то, что этот Карлсон говорит, вот этот антисемитский его conspiracy theories. Это, к сожалению, реальность, данная нам в ощущениях. И в этом я вижу очень большую опасность, потому что и необходимость, опять же, так сказать, можно сколько угодно там проклинать всех антисемитов на свете, но мне кажется, правильнее считаться с той реальностью, которая нас окружает, и пытаться делать выводы из той реальности, которая есть, и не той, которая бы нам хотелось, чтобы она была в наших, так сказать, мечтах и снах. И в этом смысле эту реальность надо учитывать, и учитывать, что, опять же, в Америке власть меняется, Трамп не вечен, там много чего происходит. И поэтому мне кажется, что Израилю, израильскому обществу нужно немножко, так сказать, как-то свою позицию в соответствии с этим корректировать. Опять же, как я к этому отношусь, это совершенно не имеет значения. Я к этому отношусь плохо, и к плохому отношению к Израилю я отношусь плохо. Но я ничего не могу, я не Зевс, я ничего не могу изменить, и любой, так сказать, человек, поддерживающий Израиль, в этом изменить ничего не может. Поэтому, как бы здесь нужно, мне кажется, очень внимательно следить за всеми этими тенденциями. Я так, как бы вы меня спросили, Евгения Марковна, я завелся, потому что это больной вопрос, ну вот для меня лично, и для людей, которые там меня окружают и так далее. Но я в этом смысле призываю к анализу, к осмыслению этой реальности и, может быть, коррекции тех или иных действий, которые можно предпринять. И то, что будет, если эта война будет не очень удачной или неудачной, то, что будут как бы предъявлять счет к Израилю за это, за обвинять Израиль за то, что она произошла, в общем, я думаю, что это почти точно произойдет.
Спасибо. Никита Смагин, вопрос к вам. Насколько по тому, что вы знаете, то есть по тем данным, которые вы располагаете, или по тем, то потому что пишут различные иранские блоги, насколько у Ирана достаточно ресурсов продолжать эту войну? Как вам представляется?
Ну, вопрос просто в интенсивности, да? Если мы представляем какой-то уровень интенсивности, вот я не знаю, уровень обмена ударами в зоне Персидского залива, блокировка Ормузского пролива, но месяцы точно. То есть это можно делать, ну, как бы я не могу сказать, что прям бесконечно, но это можно делать очень долго, потому что в той или иной степени невозможно подавить абсолютно все, насколько я понимаю, и все равно какой-то объем вооружения, какой-то объем, даже при какие бы ни были там удары, поражения, но пока есть эта власть, пока не сменился режим, у вас получается, что какой-то объем вооружения все равно будет, и им все равно можно будет наносить какие-то удары, и причем местами достаточно болезненные, да, ну мы
А
просто
как
помним.
он будет, вы говорите, объем вооружений? То есть там много чего скрыто внутри гор? Или я так понимаю, что ведь военная промышленность в большой степени разрушена в Иране бомбежками? Нет? Это не так?
Да, не, конечно, конечно, в значительной степени, да, но опять же, мы видели ведь, как например, какой-нибудь Хамас, а мне куда меньше, мог, тем не менее, что-то допроизводить. Вот, в ситуации Ирана, конечно же, когда мы говорим о вот тех объемах, которые были до этого производства, это очень будет сложно восстановить, потому что, ну, удары ведь были не только по установкам, да, но и по промышленным объектам, по литейным предприятиям, например. Да, это все, конечно, так, но тем не менее, вопрос в том, что если мы говорим не про угрозу Израилю, например, да, а вот именно не в тех объемах, чтобы пробивать израильскую оборону, которая очень, очень плотная, а именно с целью, например, перекрывать Ормузский пролив. С этой целью, я думаю, что, во-первых, еще много чего осталось, во-вторых, все равно так или иначе можно восстанавливать, можно что-то делать. Это же не говоря о том, что вообще-то некоторые страны, как мы видим, не против что-то поставить Ирану. Да? То есть мы слышали, как
Вы
Россия,
имеете
условно,
в виду Китай?
я имею в виду, скажу, больше Россию на текущий момент, потому что Россия уже у нас, как известно, ну, по крайней мере, у нас утечки в западной прессе, что она шахеды-то как раз поставляет Ирану уже, вот, то есть
А Китай
модернизированные.
вроде бы поставил ракеты.
Ну, Китай тут скорее еще непонятно, скорее вопрос о том, поставит ли, может поставить больше, да? Вот, там было, если мы про ПЗРК говорим, если мы говорим про какие-то материалы для ракет, они поставлялись и до этого, да? То есть, ну, там просто, я больше вопрос в готовом вооружении или нет, но вот, например, как бы то ни было, да, как бы то ни было, какую-то поддержку Иран получает, и вот, например, если мы берем российский угол, я все-таки в нем чуть больше разбираюсь, чем в китайском, то Россия ведь какая-то интенсивность военных действий на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, по крайней мере, пока выгодно, да? И в этом смысле дополнительные поставки того же вооружения, вот вроде шахеда, достаточно просто поставлять, не в том смысле, что поставлять просто, а ты их поставляешь, не нужно их осваивать, а для них уже готова, как скажем так, база, да? Вот, то есть это те же самые шахеды, причем они улучшенные сильно в российских реалиях, Россия сильно сделала серьезные апгрейды на это вооружение, да, и они, с одной стороны, соответственно, поддерживают некоторый уровень конфликта, что толкает цены на нефть, с другой стороны, это еще и расходники, расходуются расходники, перехватчики, которые могут быть использованы на Украине, да. То есть в этом смысле, в принципе, мы видим, что тут есть, там есть некоторые нюансы, понятно, что Россия, наверное, не сильно выгодна, если война сильно разрастется, но тем не менее, какую-то поддержку Иран может получить и вот с этих сторон. Так что, мне кажется, вот так тотально объединяя все это, мне кажется, что какой-то уровень военного противостояния, причем который несет урон как минимум для стран Персидского залива, да, а может быть и для региона целиком, Иран может поддерживать, ну, почти бесконечно. Так, ну, опять же, в какой-то перспективе, по крайней мере, многих месяцев, это может происходить бесконечно долго, и точно это не остановится. Так что в этом смысле, мне кажется, тут ожидать, что просто само все закончится, вот так вот, исчерпаются возможности, я думаю, что не стоит.
Спасибо. Давид Шарп, вы считаете, как долго может продолжаться эта война?
Война может продолжаться по обоюдному согласию или несогласию сторон. Например, если Соединенные Штаты и Израиль прекращают боевые действия, но Иран склонен изменить статус-кво, например, и блокадой Ормузского пролива, или ударами по арабским странам, или продолжение ударов по Израилю, то, безусловно, тут в одностороннем порядке эту войну не остановишь. Естественно, придется отвечать, и придется оказаться перед выбором, играть в игры Ирана или попытаться поднять планку. Поднять планку – это, как правильно заметил Никита, не совсем обязательно гарантирует окончание войны, потому что ресурсы стрелять хоть в каких-то количествах, и тем более мешать судоходству в проливе и задевать арабскую инфраструктуру Ирана сохранятся так или иначе. Никакого полного уничтожения ракетного потенциала, полного, подчеркиваю, быть не может из того, что произведено, и потенциала БПЛА не может быть по определению. Я как раз не особо придаю значение российской поддержке и сомневаюсь, что они могут поставить вообще существенное количество шахедов, если вообще поставляли. Кстати, у Ирана есть и были более совершенные беспилотные летательные аппараты, чем даже российские апгрейды. Иранцы давным-давно имели аппараты, способные шахеды вариации атаковать суда, движущиеся суда, а не просто статичные цели. Но это мелочи. Так вот, поднять планку и у арабских стран, если они будут подвергаться ударам, и при этом блокируется Ормузский пролив, и у Израиля, и у Соединенных Штатов, плюс-минус не останется выбора. У Израиля, по большому счету, желание поднять планку есть уже давно. Израиль останавливали, и я подразумеваю уничтожение, поэтапное уничтожение ключевых иранских инфраструктур с тем, чтобы какое бы ни было сейчас у Ирана руководство, кстати, в Израиле, я с этим отношением согласен, его рассматривают как одно и то же. То, что кто-то там чуть более консервативен, а кто-то менее, Лариджани был такой, а этот этакий, основные постулаты идеологические и действенные, у них были те же самые, и по большому счету сохранились. Так вот, вопрос перед выбором, оказавшись перед выбором и в режиме пословицы, когда толстый сохнет, сухой сдохнет, что сделает иранское руководство, если его начнут лишать, скажем так, спец для начала 20% производства электроэнергии и так далее, если они решат, что мы идем до конца и потеряем все. Ну да, в этом случае они могут потерять все, они нанесут существенный ущерб арабским странам, они продолжат стрелять, но они в буквальном смысле потеряют все, потому что когда они наносят уже и своим оппонентам существенный ущерб, это терпеть не будут, и терпение это иссякнет. Терять все, я не уверен, что даже при радикальном подходе и желании биться до конца, терять все ресурсы экономического характера – это то, на что они рассчитывают. Впрочем, уверенным ни в чем быть нельзя. Всегда в войне есть две стороны. Одна из них может действовать нерационально, по мнению другой. Нужно исходить из возможностей. Возможности стрелять у них будут. Посмотрим, решатся ли они стрелять, если противник перейдет на те самые качественно новые уровни поражения. Исключать я этого не могу. Но, по крайней мере, Ирану будет в этом случае и конкретно режиму хуже всего, а его потенциал выживания, неважно, чем бы там закончилось, долго будут стрелять или остановят боевые действия, потенциал выживания и сейчас он не очень велик с точки зрения экономической, с точки зрения внутренних противоречий, но без ничего им будет совсем непросто.
Спасибо, Давид Шарп. Евгений Шахнович, в ноябре в Соединенных Штатах промежуточные выборы в Конгресс. Все основные издания и основные, значит, социологические конторы говорят о том, что, скорее всего, Трамп, республиканская партия, Трампа потеряет и Сенат, и Палату представителей, и как минимум Палату представителей Трамп теряет. Учитывая те риски, которые существуют для Трампа, учитывая, насколько выросли цены на бензин и какое раздражение эта война в Иране вызывает среди основного избирателя Трампа, вы полагаете, как долго Соединенные Штаты будут продолжать эту войну?
Но я полагаю, что совсем недолго, именно вот по тем причинам, которые вы указали, и, в общем, как бы объективно то, на что, то, что больше всего нужно Трампу, это, безусловно, там не безопасность Израиля или даже какие-то геополитические вещи, а удержать свою власть в том виде, в котором она есть. Для этого ему нужен Конгресс, потому что Конгресс и прежде всего палата. Я как раз не думаю, что он потеряет Сенат, слишком большой там. Арифметика не очень хорошо работает, но палату он почти наверняка потеряет, если действительно демократы не совершат какой-нибудь чудовищной ошибки. И мне кажется, что в его интересах, и опять же следя за ним, за тем, что он там пишет или говорит, и что говорят другие, в его интересах, вот главный интерес для него, чтобы попытаться сделать все, чтобы этого не произошло, чтобы, по крайней мере, палата была, чтобы там шансы на это маленькие, но он сделает все. Если для этого нужно согласиться на более или менее любые условия Ирана, ну, кроме самых унизительных, конечно, то, скорее всего, он на это пойдет, он объявит, что это невероятная победа, что вот все цели достигнуты, потому что он же человек, так сказать, вот такой постмодернистский, там, постправда, там, и так далее. Для него важно не то, что происходит на самом деле, а важно вот такая вот имитация, симуляция реальности, которую он с большим или меньшим успехом производит. Поэтому, опять же, ну, как говорил Нильс Бор, очень трудно предсказывать, особенно будущее. И в этом смысле я 10 раз оговорюсь, что я могу спокойно быть, оказаться совершенно не прав, но вот мой, так сказать, прогноз, мой анализ, что он попытается что он не возобновит военные действия, по крайней мере, в большом масштабе после этого перемирия, и они придумают какой-нибудь там договор, который более или менее сохранит лицо и тем, и другим, который будет чем-то отличаться от обамовского для того, чтобы сказать, что вот в этом положении, в этом пункте мы прошли гораздо дальше. И после этого, ну вот эта война как-то так закончится, но проблема заключается в том, что учитывая логистику нефтяную и технические, так сказать, возможности, то этот бензин будет продолжать быть дорогим, возможно, до выборов. И это сыграет очень большую роль в... И кроме того, ну, разумеется, еще такой момент, на который даже там действительно не крайне отвратительный человек Такер Карлсон указывает и многие другие, что Трамп вел всю свою избирательную кампанию на основе того, что он никаких войн на Ближнем Востоке не начнет. И в этом смысле как бы эта война совершенно непонятна американскому избирателю по той простой причине, что для начала войны 28 февраля не было никаких оснований. По сравнению с тем, что было на июнь 25-го года, когда Трамп объявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, obliterated, он использует слово. С тех пор ничего не произошло. Там Иран не сделал атомную бомбу, Иран не захватил каких-нибудь американских заложников, там, не знаю, ничего не произошло материально. Не произошло 7 октября в Израиле, оно уже до этого было. Короче говоря, и американскому избирателю совершенно непонятно, почему президент, основная, какой-то момент его, это, и я это, разговаривая даже с людьми, слышу много, основная, так сказать, пункт которого, что он там не Буш, даже не Байден там, и что при нем не будет никаких войн, война в Украине закончится за 24 часа, новых войн на Ближнем Востоке не будет, войны вообще не будет, мир там и так далее, вдруг начинает громадную, большую войну на Ближнем Востоке. С такими обещаниями предвыборными не выигрывают выборы в Соединенных Штатах. Возьмите пример Буша-старшего, возьмите пример Буша-младшего. Когда началась война в Ираке в 2006 году на промежуточных выборах, республиканскую партию просто вынесли из Сената, из Палаты представителей. Поэтому, ну, опять же, зная там более или менее современную американскую историю и опыт, такого не бывало, чтобы вот при таком, так сказать, сдерживании обещаний, при такой ситуации президентская партия могла бы оставаться у власти. Я могу оказаться неправым, но кто знает, время такое, но учитывая историю, учитывая, что Трамп говорил во всей своей предвыборной кампании, это был основной его вообще корень, это корень его предвыборной кампании «No more wars», больше никаких войн нигде, ни на Ближнем Востоке, нигде. А Украину за 24 часа прекращают. Поэтому, мне кажется, учитывая такую политическую как бы ландшафт в Соединенных Штатах, я думаю, что палата, безусловно, а палата в этом смысле главная, потому что она деньги дает или не дает. И Сенат, который тоже очень важен, но там есть шансы и тех, и других, потому что им нужно выиграть 4 места для того, чтобы взять Сенат, это непросто. Поэтому тут я не уверен. С палатой я практически уверен.
Спасибо большое. Я благодарю ирониста Никиту Смагина, военного аналитика из Израиля Давида Шарпа и профессора Гарвардского университета Евгения Шахновича за участие в этой передаче. Спасибо большое. Ну а мы увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Спасибо, Евгений Марковна.
Спасибо,
Спасибо, всего наилучшего.
всего доброго.